Горнолыжная турбаза «Ледяной дворец», 1 февраля 1624. «Почему вы не признались?» Проспер в упор глядел на Олафа. Волк криво усмехнулся. «Троф обскупает наши реликвии, которые никто не имеет права продавать. Я должен был вернуть святыни в племя. Но ваш закон назвал бы преступником меня, а не его, разве не так?» На этот вопрос Проспер не ответил, так как понимал, что чертожник прав.
«То есть вы хотели проникнуть в дом Трофоба и вынести оттуда реликвии, однако из этого ничего не вышло?»
Олаф кивнул.
«Значит, вы больше не считаете, что я похитил ребенка?»
«Нет. Если бы похитили, то потребовали бы с Трофоба выкуп. Ничего подобного не произошло».
Волк широко улыбнулся.
«Ну да, ну да.
Олаф?» — насторожился Проспер. — «Надеюсь, я не подал вам идею. Вы ведь не собираетесь кого-то похитить, чтобы потребовать вернуть реликвии? Имейте в виду, если что-то подобное случится, вы будете главным подозреваемым».
— «Зачем мне-то похищать?»
— Волк сделал большие невинные глаза. —
«Это уже кто-то сделал. Так что я могу просто потребовать выкуп. Трофоб же не знает, что не я похититель».
— «Олаф, вы вообще думаете, что говорите? Не лезьте в это дело, если не хотите в тюремную камеру».
Волк миролюбиво поднял лапы.
«Да шучу я, шучу».
Проспер вовсе не был уверен в том, что Олаф пошутил, но развивать эту тему смысла не было. Оставалось полагаться на благоразумие, не склонного к благоразумию чертожника. Сыщик протянул Олафу фоторобот, составленный Антуанеттой по описанию Валерии.
«Это подозреваемый, тот самый, о котором говорил ваш друг Стик».
«Он мне не друг».
«Хорошо, ваш соплеменник. Взгляните на портрет и скажите, видели ли вы этого субъекта?» Стик подтвердил, что это именно он.
Олаф покрутил рисунок и так, и этак, и, наконец, хмыкнул.
«Не видел. Я даже не понимаю, что это за зверь. Лис, волк, шакал. И что на нем за нелепый наряд?»
Он вернул портрет Просперу.
«Без понятия».
«Ладно», — подумал сыщик, — «Антуанетта уже обходит всех, кого можно, кто-нибудь что-нибудь да вспомнит, и, если повезет, опишет злоумышленника получше».
«Скажите, Олаф, если вы и ваши соплеменники обнаружите того, кто продает реликвии, что его ждет?»
Волк раздул ноздри.
«Будьте уверены, ему не поздоровится. Лапы ему уж точно никто не подаст».
Сыщик встал.
«Что ж, Олаф, поздравляю, вы свободны. Только не наделайте глупостей. Оставьте Трофоба в покое».
Проспер направился к себе. Пора выпить дежурную чашечку кофе и выяснить, что разузнала Антуанетта и ее добровольные помощники. Между тем, помощник у сыщицы был пока лишь один — Берта. Именно ей Антуанетта дала фоторобот, и теперь юная лисица направлялась к друзьям, чтобы и они опросили возможных свидетелей. Остальных несчастных Берта обнаружила в комнате у Лиса. «Вперед, орлы!» — бодро воскликнула она, раздавая друзьям по копии рисунка. Однако орлы повели себя странно. Вместо того, чтобы немедленно кинуться выполнять задание, каждый из них вытаращился на фоторобот и ойкнул.
«Да ладно!» — проронил Константин.
«Не может быть!» — выкрикнул Евгений.
«Так и раньше не могло!» — изрек Улис.
«Издеваетесь?» — рассердилась Берта. «Что происходит?»
Вся троица одновременно ответила.
«Это капитан».
На такой ответ Берта разгневалась еще сильнее.
«Капитан чего? И на этот раз внятно, с деталями. Всем молчать, я слушаю только Улиса».
Константин и Евгений, собравшиеся было все объяснить, причем непременно одновременно, испуганно притихли. Заговорил Улис. «Помнишь историю про снежного зверя, за которым охотилась банда биотехнологов? Мы тебе рассказывали. Там еще фигурировала некая загадочная личность, то ли лисьего, то ли шакалиего происхождения, ряженая в пирата. Мы прозвали его капитаном».
«Это?»
— Улис помахал рисунком.
«Он».
«Ничего себе!» — удивилась Берта. «Надо немедленно рассказать об этом мэтру Просперу».
Однако рассказать Просперу о своем неожиданном открытии друзья не успели. В комнате детектива их ждало ужасное известие.